Меня слышно, да?
Нет.
Не слышно? Сзади не слышно?
И не видно.
И не видно? Ждем.
Не знаю.
Я на люстру подсесть. Ну, простите, так, может быть, в следующий раз скажете с тобой.
Что, не слышно?
Нашу беседу о создании семьи. Вы не возражаете, если будет так вот потихоньку двигаться вперед? Сегодня поговорим о создании дальше семьи, потому что это важный вопрос. Да? В основном молодые люди пришли от 20 до 50 среднего возраста, которым создают семьи. Вот поэтому важный вопрос об этом поговорим. Какие-то темы мы обсудили уже на прошлой лекции. И сегодня будем продолжать. Мы поговорим сегодня о том, как почувствовать своего человека. То есть в чем заключается идея, как воспринять это, как это понять. Но для начала... А, кстати, хочу сказать, что если у вас уже есть семья, то ничего больше чувствовать не надо. Кажется, вы уже почувствовали. Потому что, если я сейчас прочитаю лекцию, у вас есть семья, вы подумаете, вот не почувствовал, надо еще раз попробовать. Это большая проблема на самом деле. Потому что я знаю много примеров, когда именно... Такая идея, что это не мой человек, она просто одна эта идея разрушает семью. И эта идея на самом деле возникает по той причине, что мы не понимаем, что семью создаем не мы, семью создает Бог. То есть это высшие силы создают наши семьи. И не надо думать, что как-то по-другому происходит. Это для нас какие-то... У меня напоминалка есть такая, когда какие праздники. Это так кричит она, страшно. Это павлин вообще-то. И некоторые думают, что это кошки. Итак, в основном эта идея возникает от того, что люди думают, что... Семейные отношения, так, они должны создаваться из такой очень какой-то сильной любви, сильной гармонии там, и так далее. Я уже говорил на прошлой лекции, что очень сильная любовь, то есть вот эта сильная страсть между людьми, обычно приводит к разрушению семьи. Ну, иногда не приводит, конечно, но это сложно удержать такие отношения, потому что чем сильнее страсть, тем глубже привязанность начинается, и быстрее начинает через привязанность в отношениях идет отработка кармы начинается сильно. То есть чем сильнее привязанность, тем сильнее отработка кармы. И некоторые люди не выдерживают просто, им очень тяжело такую любовь перенести. Поэтому есть как два человека в любви всегда, два человека, один дающий, другой принимающий. То есть если у человека больше благочестия, он обычно дает отношениям, то есть... Он как бы дает, означает, он терпит другого человека рядом с собой. А другой человек, наоборот, наслаждается. То есть он никогда не бывает сразу так, чтобы оба человека в отношениях были одинаково сильны или одинаково служили друг другу. Обычно все равно один человек принимает жизнь другого человека, а другой наслаждается отношениями, понимаете? Один терпит, другой наслаждается. Это неизбежный факт того, что так происходит. И когда любовь очень страстная, то если, допустим, один человек больше терпит другого, то тот человек, которого терпит, начинает сильно ревновать. У него просто жуткая ревность появляется. Почему? Потому что он боится потерять. Почему человек боится потерять? Потому что он не додает. Когда человек не додает в отношении что-то, он не служит, а наслаждается. то в этом случае он боится потерять. И не зря боится. Почему? Потому что сама позиция такая, наслаждаться другим человеком означает терять. Всегда это приводит к потере. Как женщина наслаждается в отношениях? Да, их заваливают подарками, дальше. Еще какие? О, очень даже. Да, ее обожествляют. Это прежде всего. Подарками могут не заваливать. Как раз, когда мы говорили о том, уже я уже сказал, о том, что если человек ревнует, значит тот человек отдает. Отдает тот человек, которого ревнует. Это значит, что ее не заваливают подарками. Ее просто, ей наслаждаются. Это она ведет себя как, она служит, заботится о человеке в английском. А он в это время как бы не до конца оценивает эту ситуацию. Понимаете? Не до конца оценивает. Вот. И эта не до конца оценка создает как раз такую ситуацию, что он боится потерять этого близкого человека. То есть вот такие отношения, они не приводят к счастью, когда слишком страстно они развиваются, могут быть такие перегибы. Поэтому изначально, когда человек создает семью, он не должен вот именно настраиваться, что ему нужна такая страстная любовь. Потому что мой опыт, вот я консультирую многих людей, мой опыт показывает, что или в ней будет какая-то трансформация, то есть люди расстанутся и потом встретятся, или эти отношения могут просто разрушиться из-за ревности одного из любящих, и из-за ревности или деспотизм, или вот как по-женски деспотизм бывает, как он, в чем он выражается? Очень сильная обида, да. То есть женщина ведет себя очень обидчиво и мучает близкого человека. Она постоянно требует себе внимания. Мучает означает наслаждается. То есть она чувствует что-то от человека и хочет, чтобы это проявилось. Но это, допустим, вот представьте, что у вас есть любимая конфетка какая-то. Ее повесили у вас перед носом. И она ходит перед носом у вас, что-то делает постоянно. Но на вас внимания не обращает конфетка. Вот, и что нужно делать? Нужно ее пытаться схватить, правильно? Есть единственный способ, что делать человек. Так, и если человек, допустим, привязан к человеку, он чувствует, что наслаждение дает человек, он его пытается постоянно под себя подминать, то есть требует от него отношения постоянно. И замучивает его таким образом. Поэтому страстные отношения – это не то, к чему нужно стремиться, потому что многие люди как раз и хотят такой любви. Что прямо... Ну, самый надежный способ любви правильной – это гармония взглядов. Гармония взглядов – это самый надежный способ. Еще следует понять, что должна быть гармония стиля жизни. То есть надо выбирать из своего круга людей, нельзя выбирать из... Некоторые, допустим, думают, вот я сейчас вот выберу вот себе такого человека из какого-то другого круга, и я буду с ним счастлив, потому что он такой развитый, такой умный. Понимаете, на самом деле ничего подобного. Получается все как раз иначе, потому что если человек очень развитый, а ты до него немножко недоразвитый, то тогда в этом случае он тебя не будет ценить просто. Потому что люди ценят друг друга в соответствии с именно развитием. То есть всегда, конечно, если женщина ведет себя хорошо, мужчина будет считать ее лучше себя. Так же, как мужчина ведет себя хорошо, женщина будет считать ее лучше себя. Где-то в душе. Внешне, конечно, это не будет показываться, но где-то в душе это будет, это нормально. Вот, но следует понять, что если есть какая-то разница в развитии, то она может привести потом к большим проблемам. В частности, вопросы уважения и веры в этом случае решаются с большим трудом. Потому что очень трудно уважать человека, который ведет себя немножко неадекватно с твоей позиции рядом с тобой. Кажется, что он вообще делает непонятно что. И Уважать очень сложно в этом случае, но нужно. Потому что, еще раз повторяю, семья – это создание Бога, а не создание, которое мы сами делаем. Понимаете, никто еще по своей воле здесь не женился. Понимаете, женить бы это правильно. Но выключить все мобильные телефоны. Женитьба – это вещь такая, что она вот засасывает человека и ставит перед фактом. Но все равно у нас есть какой-то выбор, потому что мы должны как-то настроиться. Если человек настраивается, то правильно, то у него получается правильный результат. От настроя очень много что зависит, и именно об этом сегодня будем говорить. В общем-то, это самая важная тема. Вопрос о создании семьи. Хотя, в принципе, мы уже много что обсудили с вами на прошлой беседе. Вот. И сегодня мы будем продолжать некоторые моменты обсуждать. Значит, первый момент, который вы должны понять, это то, что есть такое понятие, как нужда. То есть мы говорили, да, с вами на прошлой лекции, нет, если женщина находится в нужде, то она не может выйти замуж. Или не говорили? Не говорили? Я уже перепутал, там еще одну лекцию читал. В общем, идея в чем заключается? Вот смотрите, допустим, человек хочет выйти, допустим, девушка хочет выйти замуж. Вот надо просто знать, в каком состоянии она выйдет замуж и в каком состоянии она не выйдет замуж. Или в каком состоянии она плохо выйдет замуж, а в каком состоянии хорошо. Первый вариант. Девушка сильно хочет выйти замуж и уже устала жить одна. Она сильно нуждается в близком человеке, ей плохо одной. Как она выйдет замуж? Плохо. Она выйдет замуж плохо. Почему? Потому что она не может оценивать человека, и она, находясь в нужде, она, соответственно, выбирает себе не самодостаточного человека, а тоже, который находится в нужде. Потому что нужда женская и мужская имеет прямо противоположную природу. Одна нужда притягивает другую. Если, допустим, два человека, один человек, допустим, мужчина умирает, хочет жениться, девушка умирает, хочет выйти замуж. И что их объединяет в этом случае?
Умирание,
да. Их это умирание объединяет, что им пора жениться. Вот они встречаются как бы друг с другом. Насколько у них совпадают интересы, там, насколько у них одинаковый уровень развития, извините, это уже не стоит на первом месте, потому что когда люди умирают, им надо просто выживать. Так? Поэтому в ведической культуре очень большое внимание, а мы, кстати, в ведическом храме с вами находимся. Вы об этом знаете все, да? Там вот алтарь за занавеской. Там даже сейчас проводят. Уже видите, если там, смотрите. Видите, что там крутится? Палочка. Вот. Так вот, поэтому ведическая культура, она людям объясняет, молодым людям объясняет, что если ты хочешь нормальную семью создать, для этого надо до определенного возраста совершать аскезы. Девушки для того, чтобы создать семью хорошую, совершали аскезы 7 лет в ведической культуре, чисто с целью создать семью, потому что для женщин это главный вопрос жизни. Но помимо отношений с Богом, на втором месте стоит вопрос создания семьи для женщин всегда. Но не сейчас, потому что сейчас женщины обмануты обществом. Об этом я чуть-чуть об этом тоже сегодня скажу. Вот. И для мужчины важный вопрос развития, потому что если мужчина не развит психически, то естественно, что чем отличается развитый парень от неразвитого? Как определить разницу? Развитый мужчина от неразвитого. В чем разница заключается? Ну, психически развитый или не развитый? А?
Нежный, да.
Это немножко не то.
Как? Терпеть эмоции.
А?
Терпеть эмоции.
Ближе, да. Никто не знает.
Понимание вообще.
А?
Понимание Бога.
Самоконтроль в чем?
Контроль чувств.
В своих чувствах.
Каких чувств?
Стремление к познанию.
Ну, это близко, но не до конца.
Целеполагание.
у развитого мужчины слюна на женщину не течет, а у неразвитого течет. Когда мужчина не развит, он не может перед женской энергией устоять.
Я тебя люблю, умираю.
Ну, то есть у него проявляются определенные чувства, которые он рушит его психику, он становится слабым психически рядом с женщиной. Понимаете, и такой человек, он не способен в принципе быть и создать хорошую семью по той причине, что он не может вдохновить человека, который находится рядом с ним. Потому что то, что я сейчас показал, женщин не вдохновляет. Кого вдохновляет, поднимите руку. Есть такие девушки, которые вдохновляют? Нет, вроде нет. Поэтому, соответственно, никому такие мужчины не нужны, но это проблема, потому что любой мужчина, когда он влюбляется, у него вот это может произойти в любой момент, потому что там сила огромная действует между ними. И сила-то сначала влияет на мужчину, а не на женщину, как ни странно. Поэтому его и крючит всего. Вот. И надо выстоять, потому что если человек не выстоял, то дальше сюжет может развиваться не по тому сценарию, который он хочет. То есть мужчина до 25 лет должен стать сильным внутренне. И редко, когда мужчина созревает раньше, особенно в наше время. Поэтому даже если семья, как я говорил на прошлой лекции, создается раньше, то очевидно, она должна существовать таким образом, что женщина должна дать возможность мужчине развиться. То есть она не должна внутренне упрекать его за то, что он не до конца зрелый, как мужчина, недостаточно зрелый. Потому что женщина созревает раньше. Она созревает 18 до 20 годам психически. Готова уже нормально отношения с мужчиной строить, в принципе. А мужчины позже созревают. Итак, вопрос созревания – очень важный вопрос. Есть совместимость или нет совместимости – это следующий вопрос. Главный вопрос – насколько человек готов отстроить отношения. И девушке прежде всего надо это… Ну, потому что если парень развит, девушка недостаточно зрелая, как девушка, она дозреет в этих отношениях. Потому что молодой человек всегда старше. То есть девушка как младшая, она дозреет. Но если молодой человек не дозрел, за кого замуж будем выходить тогда? Для кого замуж будем выходить? За мужчину или за сына? Понимаете, в этом проблема. Потому что у женщины есть в психике такая вещь, которая очень и очень важно знать. Женщине очень трудно менять структуру отношений. Вот как отношения сложились, так она потом всю жизнь их будет и вести. Ей очень трудно поменять это в своем сердце. Потому что мужчина дает отношения, а женщина принимает. Ну, допустим, если мне, допустим, дали в руки килограмм риса. Вот мне дали килограмм риса. Я могу вот унести только это количество. А потом тот же человек мне приходит и говорит, я хочу рис поменять на сахар. Ну, то есть я уже принял рис, у меня уже есть рис, какой сахар? То есть это мое, я уже живу с этим, все. То есть я не хочу никакого сахара, я хочу рис. И я не верю, что это может быть поменяться на сахар вообще, в принципе, понимаете? То есть, допустим, есть такое понятие, как, ну, в семье очень важный момент, когда, допустим, семья создается, молодой человек, допустим, не дозрел, а женщина ведущая в семье, то есть она как бы ведет семью, она сильнее молодого, всегда кто-то сильнее в семье. По идее, веды говорят, что сильнее должен быть мужчина в семье, психически имеется в виду. Если женщина слабее, не волнуйтесь, она его еще подомнет. Женщина, психика очень сильная, в семейных отношениях это как женщина, как дельфин в воде. Дельфин, допустим, на суше дельфина положите, как он будет себя вести? Адекватно, только ему тяжело будет. Он так... Вот, это так вот. Вот это мужчина в семейных отношениях, сильный такой мужик, крепкий, это все равно, что дельфин на суше.
Он барахтается, ну, что-то пытается показать, что он крутой, но как бы ему тяжело. А женщина в семейных отношениях — это как дельфин в воде. То есть она улавливает, ныряет, ей очень легко, она там, ей хорошо, она знает, ориентируется во всем. Муж еще даже к двери не подошел, она уже знает, какое у нее настроение, вот, что он сейчас скажет, она все знает про него полностью. Куда носки положат, вот, потом, вот, когда спать будет ложиться, что выдаст, что ему на стол ставить, вот, кому позвонит, она все знает про него заранее уже. Природа такая очень ориентируется сильно в личных отношениях, женская природа. Мужчина, он не ориентируется, он лопоухий в этом плане. Она ему что-то там нагородит, она, он скажет, о-о-о, подверит ей. Женщина мужем крутит как хочет. Нормально, это правильно. Это нормально. Женщина заведует семейными отношениями, она должна их создавать, развивать. Но проблема заключается в том, что если женщина психически сильнее в отношениях, то в результате этого молодой человек, когда находит ее себе девушку находит, то у него есть внутри, ну то есть он, если он слабый психически, то ему нужна какая-то опора в жизни. Естественно, так как у нас самая доминирующая вещь по Фрейду — половое желание, если человек недоразвит, то у него половое желание доминирует. Если человек доразвит, то им что доминирует? Сила духа, так? Но если человек доминирует половое желание, и он чувствует, что ему нужна поддержка в жизни, какую девушку он себе найдет?
Рожденный, чтоб сказку сделать былью.
То есть он найдет себе девушку, хорошую, крепкую такую, красивую, которая будет командовать в семье, так? Командовать парадом будет. И его это будет, в принципе, устраивать, потому что ему тяжело, у него работа малооплачиваемая, там, у него друзья такие не очень хорошие, и все, ему не тяжело, а у нее все классно, работа хорошая, друзья, и он попадает в ее компанию. Вот думает, классно, мне повезло. И вот так они живут, а ей тоже нужен был сынок, видно, потому что ей тяжело принять такого серьезного мужчину, если она... Женщина очень крепкая психически, то это означает, что она, ее не туда повело. Почему? Потому что сила женщины всегда в ее вот, буквально слабости. То есть слабость означает не то, что она слабенькая, а просто она умеет уступать. То есть сила женщины в ее уступчивости, и зрелость разума женщины тоже в ее уступчивости. И если женщина не способна уступать, это значит, что она неразумная. То есть разум не дозрел, не развит. И психически кажется, что она сильнее. Но на самом деле, потом дальше, когда молодой человек развивается, он становится сильнее психически, начинает на себя брать ответственность, она не может. Она не может принять другие отношения. Почему? Потому что она привыкла к таким. Ей трудно его... И трудно его дальше другим принимать в свою жизнь. То есть вот эта вот пломка, она наступает где-то в 30, когда мужчине 31, 32, 33 года, наступает пломка отношений серьезная. Почему? Потому что он становится крепким психически, и ему нужны отношения с женщиной, а не с матерью уже. То есть он хочет, ну, хочет с женщиной общаться, а не с матерью. До этого он общался с матерью, как с матерью. Это тоже любовь, но такие отношения такие немножко неправильные. И в этом случае что происходит? Он естественным образом влюбляется в какую-то молодую девушку. Или пытается ее поставить на место, там как-то пытается с ней отношения строить. Начинает ее подавлять, насилие над ней совершать. То есть издеваться, в буквальном смысле слова, начинает над ней издеваться. Почему? Потому что она ему не уступает. В результате часто такие отношения, или ну, их сильно как бы... сильно корежит, потом они как-то выходят из этой ситуации и живут дальше, или они, семья рушится. Тут, ну, других вариантов нет, когда отношения создаются таким образом. Поэтому для женщины крайне важно, для девушки крайне важно найти себе парня, который психически сильнее ее. Или развивается как си, ну то есть, или он... хочет такие отношения строить. Он, допустим, еще не петух, но он уже петушится. Это значит, что, в принципе, значит нормально. Значит, что в нужном направлении движется его психика. это значит, что он, в принципе, нормальный для создания семьи человека. Ну, со временем окрепнет и все нормально. Теперь. Вопрос дистанции в отношениях крайне важен. В создании семьи вопрос дистанции в отношениях крайне важен. И дистанция должна быть максимально большой, особенно когда два человека друг другу понравились. В это время что нужно делать? Узнавать все об этом человеке, особенно девушке. Узнавать, изучать его, пытаться понять, чем он дышит, что это за человек. Потому что когда дистанция сближается, понять уже ничего невозможно, потому что разум перекрывает. И не имеет значения, насколько разумный человек, не имеет значения, насколько он развитый, не имеет значения, насколько он талантливый, эрудированный, там, все, что хотите. Если идет сближение в отношениях, ни один человек не способен в этом случае адекватно себя вести. Никто не понимает до конца другого человека. Начинается идеализация в голове, начинает работать. И в это время уже, в принципе, бесполезно рыпаться, потому что уже, в принципе, если сближение начало происходить, то поезд ушел. То есть дальше ничего уже не сделаешь в отношениях. Потому что если их отдалить, отношения, то это вызовет психическую травму. Если еще дальше сближать, то, соответственно, думать о том, замуж выходить или не выходить, уже поздно. И люди сейчас настолько не развиты в этом вопросе, как создавать семью. Вот обычно поэтому в ведической культуре, когда люди понравились друг другу, дальше им родители начинают объяснять, что это за человек. Там они работают уже дальше с девушкой или с парнем, допустим, чтобы объяснить, что за человек, что за семья, как этот человек себя будет вести, потому что очень важно воспитание человека. С какой он в семье, это очень важно, каково воспитание. Допустим, если в семье один родитель, ну, допустим, мальчик вырос там в семье, одна мама, допустим, у него, или девочка так выросла, то тогда в этом случае обязательно, когда будут строиться отношения, будет какой-то кризис в этих отношениях. Потому что кризиса не бывает, ну, можно избежать только в том случае, если семья полная. Потому что это значит, что человек получил полноценное воспитание в плане личной жизни. Если семья не полная, значит, воспитание неполноценное, соответственно. Но это еще не значит, что надо отвергать этого человека, если он из неполной семьи. Просто надо знать, что в отношениях в будущем обязательно будет кризис. Когда он произойдет, неизвестно. Но когда-нибудь будет. Почему? Потому что когда семья не полная, человек не способен полноценно любить. Понимаете? Потому что всегда ребенок находится между родителями. Если есть один ребенок, а второго родителя нет, значит любовь неполноценная, понимаете? Она, ну, не развивается как надо между родителями. Поэтому, соответственно, и ребенок, он вырастает вот таким образом, что он не до конца понимает, как любить близкого человека. Если, допустим, вы не из полноценной семьи, или, допустим, в вашей семье очень сильно ругались родители все время, это тоже неполноценная семья, то в этом случае ребенок не понимает, как любить. И, допустим, вы, если есть неполноценной семьи, то надо, прежде чем создавать отношения, нужно учиться отношениям в тех семьях, которые полноценны. То есть подружиться с такими людьми, которые имеют полноценную семью, и пытаться как бы смотреть на их жизнь, пытаться скопировать их отношения, понять их, чтобы энергия психическая начала циркулировать в этом направлении. Потому что когда человек не в полноценной семье, он создает отношения, и он не понимает, что значит энергия должна циркулировать. Он хочет энергию на себя только, он ее не может отдавать. Он только требует эту энергию, он не способен отдавать, понимаете? Потому что он не видел циркуляцию энергии в отношениях. Понимаете, да, идею? Ну и обычно так бывает, соответственно, что один человек из неполноценной семьи встречает другого из неполноценной семьи. И они энергию только требуют на себя оба. И с самого начала, поэтому эти отношения немножко неправильные. То есть они сначала очень сильно романтичны и заоблачны, а потом они становятся очень сильно деструктивными. То есть идея в чем заключается? Допустим, два человека встречаются, он говорит, мы такого, вот, да я такого человека, как ты, никогда в жизни не встречал. Там такие фразы, то есть, ну, то есть идет такая беседа, такой обмен психический, что вот какое-то что-то такое создалось фантастическое просто. Это означает, что люди, они просто в каких-то облаках летают, то есть они не видят жизни, потому что у каждого человека есть эгоизм. И самое больное для человека, для мужчины, самое больное – это принять в свою жизнь женский эгоизм. Потому что он для мужчины совершенно беспредельный, совершенно необъяснимый, совершенно ужасный просто в природе, понимаете? И понять его невозможно просто. А для женщины точно такой же мужской эгоизм. Когда, допустим, близкий человек начинает проявлять свой эгоизм, это кажется, что это просто сумасшествие. Это невозможно оценить как-то по-другому. Это кажется полный дурдом. Допустим, женщина, когда проявляет свой эгоизм, она ей не кажется, что это дурдом, а кажется, что это нормально. Мужчина, когда свой эгоизм проявляет, тоже ему кажется, ну, близким человеку кажется, что это просто кошмар какой-то и все. По-другому невозможно это оценить как-то. Поэтому в соответствии с этим надо понять, что люди, у которых однобокие отношения, которые не выросли в отношениях гармоничных, у них слабость в этом плане. Им очень трудно принять эгоизм близкого человека в свою жизнь. Им тяжело, они не могут, у них не хватает на это силы. Эти силы у человека появляются в результате того, что он является свидетелем нормальных, полноценных семейных отношений. Понимаете идею? Это очень важно. Поэтому человек, который не имел полноценной семьи, он прежде чем создавать семью, должен себе проработать эту карму. Потому что он, когда ее проработает, результатом такой проработки будет то, что он встречает как раз человека из полноценной семьи. Это значит, что он эту карму уже проработал в себе. То есть он может нормально, полноценно любить в отношениях.
Что значит проработать карму?
Проработать карму – это значит понять, что такое любовь. То есть вообще понять, что такое любовь, очень сложно. Почему? Потому что любовь – это жертва всегда, это пожертвование. Но мы, как бы наша философия в современном обществе означает совсем другое. Вот все люди представляют, ну, все фильмы там, все, люди все представляют в себе любовь, это просто, ну, возможность наслаждаться человеком, буквально в смысле слова. Если я могу кем-то наслаждаться, значит, я его люблю. Но это на самом деле не любовь, это всего лишь жалкое подобие любви. Понимаете, это сила, которая, наоборот, разрушает отношения. Потому что, когда я, допустим, кем-то хочу наслаждаться, от этого рождаются все ужасы, какие только есть. Ревность, жадность, вожделение, злоба. Ну, все, что хотите, от этого рождается. От этого чувства, которым желание наслаждаться человеком, рождает все эти черты характера. Настоящая же любовь означает, что человек способен что-то делать для близкого человека. И он не боится это делать, потому что он видел положительный пример. Ну, допустим, девушка не боится служить мужу. Она с удовольствием это делает, потому что она видела положительный пример. Но если женщина, девушка росла в неполноценной семье, то она боится служить мужу. Она боится, потому что думает, что он это очень унизительно. Она думает, что он не оценит и будет плохо себя вести по отношению к ней. А если девушка в очень хорошей семье растет, то что даже мужчина, если себя ведет плохо, она даже этого не замечает в служении. Она все равно делает как надо, и он размягчается от этого. Начинает вести себя хорошо, уважительно по отношению к женщине. Точно так же, если мужчина вырос в полноценной семье, он уважает свою жену, то есть ласково к ней относится, как бы она себя ни вела, пускай она просто как ведьма там прыгает с метлой. Все равно он будет к ней относиться... Он все равно будет относиться к ней вот нежно и заботливо, по-любому. Понимаете, вот так будет, такое будет отношение. Это значит, что у него есть положительный пример, и он этим примером живет. У него он глубоко в сердце этот пример находится, и у него нет проблем с пониманием, что женщина имеет право так себя вести, в принципе. Но если человек имеет неполноценное отношение, то он не может вытерпеть любое недовольство близкого человека. У него сразу... Он просто срывается психика, он начинает кричать, ругаться и требовать закона, порядка в отношении. Следующий важный момент – это... То есть мы с вами разобрали несколько вопросов, да? Вот того, как должна создаваться семья. И мы с вами коснулись темы нужды. Когда девушка, допустим, или парень сильно хотят
замуж или жениться, то в это время что нужно сделать? Нужно начать работать над собой. В это время нужно стать сильным человеком, нужно испытать вот это чувство самодостаточности. Поэтому парням рекомендуется, допустим, там вот в ведической культуре есть ашрам брахмачари, то есть это место, где девушек нет, там есть одни парни. Чем они занимаются духовной практикой. То есть он приходит, начинает заниматься духовной практикой, год, два, три, и его психика становится крепкой. То есть сначала ему тяжело, там, ему хочется женского плеча, или как там, чего там женского. Ему чего-то хочется женского. Но потом постепенно он становится самодостаточным, он начинает чувствовать себя хорошо в обществе мужчин. Он начинает чувствовать себя хорошо.
Знаете, пугает в последнее время.
Я не про то, что вы думаете говорить.
Так распространено стало.
В обществе мужчин, да? Вы ошибаетесь. Я говорю о чистых возвышенных отношениях, а не о той пошлости, которую вы имеете в виду. То есть, как бы, ашрам означает отношения возвышенные, чистые, понимаете, в которых нет даже примеси какого-то сексуального чувства. Например, если вам... Да, кстати, в Америке сейчас вот так и есть. Мне рассказывали, что если два молодых человека идут вот так вот, друг другу положили руки на плечи, как друзья идут в обнимку, то они, американцы, считают, что они гомосексуалисты. И поэтому в Америке так молодые люди друг с другом не ходят. Хотя на самом деле это признак дружбы, понимаете, а не сексуального чувства. Дружба – это не сексуальное чувство. Мы должны это усвоить, потому что дружба есть между мужчинами. И эта дружба, это тоже вид любви, понимаете, есть пять видов любви. Есть любовь слуги, когда человек служит кому-то, это не пошло служить. Дальше, второй вид любви, когда, допустим, дружба, когда два человека дружат сильно друг с другом, они любят друг друга. Третий вид любви, это родительская любовь, четыре вида любви, родители с детям. И дети к родителям — это тоже любовь, это тоже не пошло. И пятый вид, ну то есть четвертый или пятый, там как. И пятый вид любви — это вид любви супружеской. Это все, но только супружеская любовь, как бы, может быть пошлой, если она проявляется между однополыми людьми. Понимаете? Имеется в виду. Но извините меня, отец может любить свою дочь. Друг может любить друга, брат может любить брата, а слуга может своего духовного наставника любить. И это разные виды любви совершенно. И все они имеют очень чистую природу возвышенную. Поэтому не надо беспокоиться об этих отношениях. Если отношения, допустим, где-то в храме, там в ашраме, как угодно говорить, в монастыре, отношения между людьми чистые, возвышенные, они облагораживают человека и делают его самодостаточным. Самодостаточным. То есть он становится счастлив изнутри. Когда человек становится самодостаточным, то в этом случае он может создать полноценную семью. Почему? Потому что он спокойно, трезво оценивает другого человека. Его любовь не становится такой злой другому человеку, она становится такой спокойной. Может быть сильный, но спокойный достаточно. То есть он может в это во время этих, он может в этой любви построить отношения, потому что есть другая еще проблема. Не зря же существует, перед женитьбой существует сначала помолвка. Что это такое? Для нас это просто пришли в храм, помолвились, потом пришли в храм, поженились. На самом деле помолвка означает общение. Помолвка означает общение. То есть два человека общаются друг с другом, и в этом общении они пытаются понять друг друга. Потому что если они еще не успели понять до женитьбы, после женитьбы понять будет сложно. Понимаете? Потому что легче понять, когда отношения создаются. Потому что когда отношения создаются, идет выплеск очень большой положительной, позитивной кармы. Это происходит само собой, мы этого не ждем и не ищем. Поэтому люди очень сильно ждут вот этого чувства, понимаете? Они не хотят вот нормальных отношений развивать их. Они хотят вот этого чувства, понимаете, романтического чувства, выплеска психической энергии во время создания отношений. И некоторые люди, они даже не хотят семьи. Они вот это чувство испытали с одним человеком, потом его следующим испытывают. И вот это светское общество дореволюционное, оно на этом строилось.
люди вот испытывали вот такие чувства, отношения. И в конце концов, потому что это строится же на положительной карме, в таких отношениях человек всю свою положительную карму тратит полностью, у него ничего не остается, и сердце его становится каменным в результате. И мы знаем, по этому поводу было написано одно замечательное произведение. Да? «Я другому отдана, и навек не верна». Что это за произведение? Правильно. Так вот, это произведение как раз показывает, что Евгений Онегин немножко переборщил с романами. Он не смог понять настоящего человека, который рядом с ним был. Он не смог его оценить по достоинству. В результате он остался в лопухах. Понимаете? То есть вот это большая проблема. Поэтому человек не должен клевать на романтические отношения. Этого не надо делать. Самое лучшее – это один раз полюбить и один раз жениться. Не надо куролесить в этом вопросе. Некоторые люди думают, что вот он накуролесил, теперь он опытный человек и может выбрать себе самого лучшего. На самом деле Бог выбирает, потому что он чистые сердца сближает или грязные. Если у тебя уже сердце грязное, чистое сердце ты не поймаешь. Понимаете? Твой червячок уже воняет. На него хорошая рыбка не клюнет. Понимаете? А клюнет такая же, как ты. Поэтому в ведической культуре существовало правило, что прежде чем жениться или выходить замуж, надо пройти период очищения. Период очищения в буквальном смысле означает отказ от половой жизни. Допустим, если человек хочет выйти замуж, жениться хорошо, то он должен воздерживаться от половой жизни, допустим, годик или два, так крепко так держаться, воздерживаться. И он становится такой чистый, как аленький цветочек. Понимаете? И он такую же чистую, как аленький цветочек, находит себе девушку. И они друг другу говорят, Аленушка, Иванушка, понимаете? У них создаются нормальные, возвышенные отношения. Они так, Ленка, ну чё, Ванька, а? Как дела? Да?
То есть, по сути, воздержание – это отработка кармы.
Конечно, это очищение своего восприятия противоположного пола. Воздержание, когда происходит, человек начинает очищать свое представление о женщине. И когда, допустим, человек очень сильно воздерживается долгое время, он начинает настолько уважительно к женщинам относиться, что он вообще всех женщин любит в своей душе. Вот. И любовь у него чистая и бескорыстная по отношению к ним. И только в этом случае тогда он сможет принять обет отречения полностью. Он может вообще отречься от мира. Главным признаком возможности отречься является вот это отработанное чувство любви по отношению к противоположному полу. То есть такому человеку ничего от женщин не надо. Он просто хочет им служить. И он хочет заботиться о них возвышенно, чисто. И ему ничего не надо. Не ест он шоколада. Вот. Да. То есть, вот такой вот человек. Но такого уровня мало кто доходит, но хотя бы чуть-чуть очиститься надо. Потому что, если человек не очистился чуть-чуть, то он где себе девушку находит? А? В клубе, на дискотеке, там, в поезде, в интернете. Сейчас самый пошлый вид найти девушку, это в интернете. Это даже не пошлый вид. Нет, я не вам, я просто даже сказал, я вам говорю, я даже не пошлый вид отношений, а глупый. Я вам сейчас просто одну вещь скажу, чтобы вы знали. Я недавно пытался участвовать в одном интернет-проекте на сайте создания семьи. Ну, на сайте знакомств, так сейчас говорим. Вот. И я общался с людьми, которые, как бы, вот, которые занимаются созданием отношений на сайте знакомств. И вот люди, конкретно те люди, которые это делают, психологи, они говорят, глупее вида отношений мы, говорит, не встречали. Потому что если человек ищет себе кого-то по интернету, это значит, у него уже большие проблемы с пониманием, как создавать семью. Это значит, что у него уже в этом вопросе очень большие проблемы. Соответственно, он находит себе такого же, да?
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что глупо в интернете, но если Бог сводит то разве интернет не считается, тем более учитывая внимание наш социум сейчас, то есть все с технологиями, все.
Умные находят умных. А ты нашел меня. И Бог это
сходит. Не точно такой ли этот метод, как, например, встретить, ну вот, например, где угодно, взглядами встретиться где-то. Именно. Я имею в виду, что интернет, я просто раз...
Знаете, собака, когда бежит, она тоже ищет, нюхает. Где угодно может найти себе. Вот это факт. Но проблема заключается в том, что когда человек хочет создать семью, ему не надо никого себе искать. И как это происходит, я вам сейчас объясню. Вот я это понял, потому что это могу видеть. Понимаете, когда приходит время, человек выходит замуж или женится. Почему? Потому что пришло время. Из него сила такая начинает исходить, что она притягивает человека, понимаете, откуда угодно. Там с другого континента он летит на самолете, там приземляется, они встречаются в аэропорту, начинают говорить о мороженом и заканчивают говорить о Боге. Чувствуют, что они как бы очень сильно подходят друг к другу. И у них спокойные такие отношения, очень серьезные, возвышенные. И они говорят, оставь телефон, будем общаться. Они потом дальше общаются, дружат там и так далее. Потом постепенно у них чувство создает, что мой человек. Я еще одну вам вещь важную скажу. Вот кто из вас не женат? Вот допустим, у вас. Сейчас просто, я вам сейчас скажу. Вот сейчас вы не можете создать семью. Это невозможно. Почему? Потому что нет силы на это. Нет силы. Но через 2,5 года у вас такая сила появится. У вас будет прям... И отношения будут серьезно развиваться. Понимаете? А у меня ну ладно, на одно еще скажу. Вам надо очистить свое существование, прежде чем создать семью. Это другой вопрос, когда в сердце другой человек сидит и не выходит оттуда. Семью создать невозможно. Почему? Потому что создается семья такая, что только так тот кусочек сердца, который не заполнен, туда входит другой человек. Допустим, если у вас отношения очень глубокие по Луне, по Марсу, допустим, по Юпитеру были вот с тем человеком с прошлым, как я вам уже конкретно говорю, то вы найдете себе человека, с которым будут отношения по Венере, Солнцу и Меркурию. Вот когда, пока вы не очистите свое существование, а почему он сидит в сердце? Потому что неправильно разорваны отношения. Ну неправильно, они вернее разорваны, это уже неправильно. То есть отношения могут просто разойтись, как море кораблей. Сами так спокойно раз. Бывает такое. Надо сейчас как-то действовать. Мы говорили всю лекцию об этом, как надо вести себя, чтобы работать эту карту. Вам послушать надо кое-что делать. Вот, то есть сейчас вот сначала вот это произошло, вот разрыв. Теперь сейчас будет отработка кармы, вот это идти. Потом будет обычный период, какое-то одиночество идет у человека после этого. Только потом возможность создавать семью. У вас где-то через 3,5-4 года. Вот так, только так. Но сейчас будут непостоянные нити. Ходят в шумной суете, непостоянные нити. Приходят в шумной суете.
А стоит с ними знакомиться?
Лучше ждать. Я же говорил, что нуждание не дает возможность человеку встретить кого надо. Когда пришло время, это чувствуется сердцем. В сердце наступает радость. Такое ощущение спокойствия, тишины и уверенности, что все будет хорошо. Когда человек наступает такое состояние, ощущение у него внутри наступает, то это значит, что он может создать нормальную семью с этого момента. Когда холод в сердце, не надо создавать семью пытаться, значит не время, надо работать над собой. Когда в сердце тоска, это значит, что надо учиться молиться Богу, там, думать о чем-то возвышенном. Когда в сердце сильная страсть, хочется секса, в это время тоже не надо знакомиться. Это самый, кстати, подвох большой. Вот в это время никогда ничего хорошего в знакомстве не будет вообще. И только когда в сердце спокойствие и твердое состояние такое, тогда человек может встретить нормальную, ну, как создать хорошую счастливую семью. Что-то вы грустно смотрите.
Вот она,
счастье у вас в глазах нет. Я вот заметил, люди на лекции грустно очень смотрят на меня, а потом опять приходят на следующий. Я не могу понять, в чем секрет. Вроде бы ничего хорошего не говорили.
Надежда.
Как вы сказали? Это я, да, проявляю? Понятно. Ну ладно, дальше продолжим. Значит, следующее, что я хотел бы сказать, важный такой вопрос. Надо, чтобы понять, кто тебя ждет, во-первых, надо понять, что пласт кармы, судьбы, невозможно отработать. Понимаете, отрабатывает его только святой человек. Главное отработать в себе неправильное представление о близком человеке, неправильное представление о любви надо отработать и жить эту карму. Потому что большинство, никому не секрет, что большинство людей под любовью считает просто секс. И если, допустим, сексуальные отношения хорошие, для них это главный козырь того, что семью надо создавать. Значит, все будет в семье классно. Понимаете? Но на самом деле это совершенно утопическое, неправильное представление о семейной жизни. Потому что секс в семье занимает из 24 часов 5 минут. Все остальное время надо с человеком общаться, понимаете? И в этом проблема, потому что когда сильно контактируют нижние центры у людей, сильно контактируют все нижние центры, то в это время верхние центры спят. Понимаете? И природа так устроила, что на всех центрах невозможен сразу контакт. Так не бывает. Он бывает всегда, есть доминирующий контакт в отношениях, и это называется типом любви. Я как бы описывал в книге там, по созданию семьи эти пять типов любви, когда пять основных психических центров как бы контактируют. То есть, если самый нижний психический центр контактирует, это самый грубый тип любви, когда мужчина так, грубым образом добивается женщину с целью уложить ее в постель. То есть это самый грубый тип любви, такой грубый секс. Второй тип любви – это когда ну, как бы женская природа сильнее мужской, и в этом случае женщина ходит, видит, что мужик такой классный, там, с машиной, с квартирой такой, с капустой, и она думает, люблю, хочу, люблю. То есть это тоже половое чувство женское, только женскую природу имеет. И она рисуется перед ним, и он как бы тоже резонирует на этом втором психическом центре, по Венере с ней, такие венерианские отношения развиваются. Как там песня-то поется? Забыл, хороший поставил. Ну ладно, женская такая любовь там называется. Тот венерианский тип. И среди них один, как ангел во плоти. Ну где ж его найти? То есть венерианская энергия такая, ну где ж его найти? Вот, то есть, ну ангел во плоти означает, я уже сказал, что это значит, это с капустой, с машиной и с квартирой. Вот. А? Конечно. У женщин тоже есть свои потребности, понятно. Но просто я говорю об этом втором типе, что это является главным, что женщина хочет от мужчины вообще в принципе. Третий тип любви означает, что встречаются люди, которые хотят престижа в жизни. И они там рисуются в престижных местах друг перед другом. То есть у них определенный тип одежды, определенный тип речи. Вот если чуть-чуть не так, значит не престижный. Вот. Чуть-чуть меньше денег заплатил, допустим, ресторан, он ее ведет, он должен по полной программе платить, допустим. Он не может ей сказать, хочешь мороженое, не хочешь, как хочешь. То есть ему надо уже покупать мороженое и отдавать кому-то другому, если она не хочет. То есть он не может уже, понимаете, экономить. Это уже на более высоких центрах психических отношений создается, на уровне солнечного сплетения. И они лучше, чем все остальные, если уж так говорить. Но, по крайней мере, там какая-то ответственность берется за близкого человека. Следующий тип отношений уже имеет более возвышенную природу. Сердечный тип отношений развивается сначала как дружба людей, близких по духу. Ну, то есть дружба людей, которые друг другу, ну, как которые чувствуют, что у них одинаковые интересы в жизни, вот так. И эти отношения сначала строятся как такие глубокие дружеские, потом развиваются в очень гармоничные супружеские отношения. И то есть надо просто тип любви выбрать для себя, потому что они же, понимаете, проблема заключается в том, что мы не выбираем тип любви, он уже выбран природой за нас. И крыша съезжает вполне конкретно, понимаете, от вполне конкретного типа любви, который у нас уже внутри сидит. А надо, чтобы создать хорошую семью, его поменять на более возвышенный. Потому что общество наше далеко не блещет возвышенными типами любви, понимаете? Мы воспитаны не в тех традициях, будем так говорить, которые дают такие типы любви возвышенные. Вот если, допустим, вы видели, как знакомятся в Индии люди, вы бы увидели, что есть другие типы любви, не как у нас. Понимаете, там немножко по-другому это все происходит. Я не знаю, как в современном Дели там Джимми, Джимми, Ача, Ача. Вот. Но как бы если говорить вообще о Индии в целом, то там немножко по-другому. Там бывают очень чистые и возвышенные отношения. Так создается стройная, гармоничная, возвышенная, серьезная семья. Я видел эти вещи. Я видел. И у нас видел также в России между возвышенными людьми. И в Индии видел.
А приведите пример. Ну, то есть, расскажите историю.
У меня есть один друг хороший, он также, у нас один духовный учитель с ним. У него, он уже взрослый человек, у него дочь. И она вот выходила замуж вот именно таким примером. То есть там были такие очень чистые отношения. Вообще, много примеров на это, конечно, есть. Ну, я не хочу вот вдаваться в подробности какие-то. Просто, а вы знаете, просто съездите в Индию и познакомьтесь с какой-то семьей. И вы просто даже не надо видеть, как не обязательно видеть, как знакомятся люди, вы посмотрите, как они друг к другу относятся. И этого будет достаточно. Я часто езжу в Джайпур по делам. Я живу там, останавливаюсь в одной семье. Там два сына, отец. И сыновья женаты, они живут одной семьей. И у них такие отношения, я никогда не видел в России таких отношений. Вообще, это обычная семья индийская. У них такие отношения, что просто вообще. Сыновья, когда отца видят, они сначала подходят, ему стоп рукой дотрагиваются, кланяются ему как бы. Когда они встречают его с утра первый раз, отца, отец им до голов вот так дотрагивается. Когда гость в семью приходит, они ему служат как господину все. То есть они вот... Что вы хотите покушать? Я говорю, да мне жарко, я вообще ничего не хочу. Надо что-то покушать. Знаете, такие отношения. И когда вот это все смотришь, думаешь, господи, как же я вас в Россию-то приглашу? Как же вы здесь приедете, да посмотрите на это на все безобразие?
Зачем? Маршрутки достаточно.
Ехал в зуби. Ты хочешь, сходи в ресторан, покушай английский. Вот, все нормально, с этим проблем у нас нет. У нас своя культура. Итак, следующее. Вещь, которую я хотел бы обсудить, важный вопрос, заключается в том, что мы можем возвысить понимание любви, но мы все равно не сможем отработать пласты какой-то тяжелой кармы, которые у нас сидят внутри, которые формируют отношения. И чтобы вам примерно понять, кого вы встретите, примерно, чтобы вы не пугались, когда встретите... По этой причине я как бы хочу вам рассказать, какие варианты бывают. Потому что, к сожалению, недостатки характера у мужчины и женщины имеют прямо противоположную природу. И с этим ничего невозможно сделать. Это такова жизнь. И так как они имеют прямо противоположную природу, поэтому... И они живут рядом друг с другом, и всю жизнь не могут понять, за что же такой уродина достался. Вот, я сейчас объясню, за что. как бы уже потом не возникали и не возмущались по этому поводу. Значит, сейчас по планетам пройдемся немножко. Значит, если Солнце, первая планета, разбираем Солнце. Солнце — это планета эгоизма человека, его амбиций. И есть разные как бы отклонения в амбициях. Допустим, если мужчина слабовольный психически, то есть его амбиции, он не имеет достаточно выраженное чувство собственного достоинства. Какую он жену встречает, девушку, какую он встречает? С очень жесткой непреклонной волей. Муля, не нервируй меня. Из фильма очень классический пример. Вот. Так что не удивляйтесь. Если, допустим, у девушки очень жесткая непреклонная воля, она такая, она не может терпеть мужского лидерства, то ей такой вот муля достанется, который будет не нервировать ее. Значит, следующий пример. Если девушка, допустим, слабовольная, она, ей тяжело утром вставать с постели, то есть она ленится, ей тяжело заставить себя что-то делать, ей тяжело там работать, допустим, она устает от работы быстро. Ну, то есть ей вот тяжело отдавать свое служение обществу. Ну, то есть ей хочется просто спокойной жизни, чтобы никто ее не трогал. Ну, то есть у нее ответственности перед окружающими людьми маловато, слабовато. Какого она себе мужа найдет?
Деспота
и тиран, то есть гиперответственного, который будет ходить там.
Это почему не здесь лежит, а здесь?
Типа этого. Будет контролировать всю ситуацию ходить. Понравился, да? То есть любимого вспомнил, да? Я понял. Значит, следующий вариант. Значит, если, допустим, девушка такая очень романтического склада, то есть она много фантазирует, то есть она как бы живет в такой фантазии. Вот. Она в такой фантазии, когда она встречает молодого человека, каким он будет?
Сухарем, ладно. Ну что ты придумываешь?
Теперь, допустим, если молодой человек такой очень темпераментный, он там, я вас любил. Любовь еще не сможет, жена ей гасла не совсем, пусть она вас больше не тревожит там, допустим, такое. И что, кого он найдет себе? Да.
А ты такой холодный, какая светлая, и все твои печали за черной огонь.
Найдет себе такой
спокойную даму.
Вот, то есть он найдет себе, потому что как-то надо же эмоции уравновешивать. Ну представьте, как два человека вот таких эмоциональных могут вместе сойтись. Им очень трудно будет рядом, они будут сгорать. То есть нужно какой-то противовес, правильно? Дальше. Молодой человек, допустим, очень уважительно относится к девушкам, такой он сильный внутренний, спокойный и очень к девушкам уважительно относится. Какую он девушку себе найдет? Послушную, скромную. Это значит, означает по Солнцу какие отношения? Развитые, правильные. Так? Просто запоминайте стереотипы, чтобы у вас были в голове. То есть, если, допустим, молодой человек недостаточно ответственный, то какую он девушку себе найдет? Недостаточно ответственную.
Не послушный.
А?
Не послушный.
Да, она будет спорить с ним постоянно, не будет слова ему давать сказать. И будет на себя брать лишнего всегда. Допустим, она будет пытаться сама зарабатывать, она будет пытаться сама решать все вопросы, она на себя будет брать лишнего, если он недостаточно ответственный. Он себе такую найдет. И она будет думать, вот я почему так много работаю? Потому что ты мало работаешь. То есть она так будет говорить. Но на самом деле, почему она много работает? Потому что у нее такой характер. Потому что если бы она настроилась, успокоилась просто, не была бы сильно привязана к деньгам, ну сколько у нас будет дома денег, столько будет, это муж эти вопросы решает. И муж говорит, это жена решает, я не решаю. Они так посидят, когда ему жрать захочется, он пойдет работать. Все просто же решается. Жрать-то хочется больше мужчине, а не женщине. Женщина-то не жрет, она перекусывает, понимаете? А мужчине надо пожрать. И хорошо. Знаете, для этого денежка нужна. А девушка, она клюет так, чик-чик-чик. Женщины, они же не едят много, они перекусывают. Покрывала здесь, покрывала. Одна подружка покрывала вот тут.
Ну надо кушать, нормально что-то. Вот, и... Поэтому надо зарабатывать, что-то делать.
В этом проблема большая. И так безответственно ходит гиперответственную девушку. А если, допустим, мужчина, молодой человек не может вежливо с женщиной обращаться, то есть он с ней ведет себя грубовато. Ну, то есть он не может с женщинами вести себя вот, благородно. Какую он девушку себе находит? Да. Она постоянно такая, ничего нельзя сказать. И между ними что происходит? Бразильский телесериал. Каждый день новая серия. Вот так отрабатывается карма, не мытьем так катанием. Если человек не созрел до отношений, ему приходится в отношениях зреть, потому что этого ужаса никто не может выдержать. Они просто, что наступает такой момент, что они просто ходят тихо рядом друг с другом, потому что они боятся, что опять начнется этот кошмар. Вот. И так развиваются правильные отношения через это. Так, солнце разобрали. Дальше луна. Луна бывает какой? Горячей очень. Это значит, что люди очень быстро склонны влюбляться. Луна отвечает за то, как человек влюбляется. Любит и как общается. Если, допустим, девушка очень влюбчивая такая, вот сразу она полюбила. Кого она себе находит? Холодного, да, такого спокойного. Она говорит, ты меня любишь?
Люблю. Конечно, люблю.
Что-нибудь такое? Ну почему ты это не можешь выразить чувствами?
Я выражаю.
У них такая любовь. Вот. Дальше. Соответственно, если уже девушке холод и сердце, холодное сердце, она находит себе с горячим сильно сердцем мужчины. То есть она медленно влюбляется, допустим, очень медленно, он очень быстро. И у них вот в этом создается как раз дисгармония, дисбаланс. А вообще, по идее, как должно быть по Луне? Если, допустим, у девушки она медленно развивает свои отношения, если она не торопится, то есть она спокойно относится к отношениям, пытается создать нормальную семью, то она находит себе и молодого человека, который медленно развивает отношения. Понимаете? То есть нет перегибов в этом вопросе. Теперь, если молодой человек быстро влюбляется, то он должен найти себе девушку, которая быстро влюбляется. То есть у них должна быть гармония. Но как это сделать? Если человек самодостаточный, который быстро влюбляется, у него теплое, горячее чувство, то он не будет дергаться, понимаете? То есть он спокойно будет выбирать себе человека. Потому что когда у человека горячие чувства, он ищет себе идола, как бы. Он ищет себе человека, которому будет поклоняться. Не которому будет строить правильные отношения, а поклоняться. Если у человека горячая луна, кому он может поклоняться? Только девушке, у которой неприступна совершенно. То есть ее надо добиваться там годы. Она неприступна в отношении. Точно так же и наоборот. Понимаете? Но когда люди самодостаточные, они находят человека, близкого по сердцу. То есть у нас, значит, гармония находится. Близкого по сердцу, то есть отношения одинаковые, то есть одинаковое восприятие чувства любви одинаковое имеет природу, не противоположно одинаково. Это очень важно понять. Тогда создается нормальная семья. Как-то ко мне часто приходят девушки, которые говорят, я не могу вот создать семью. Она, допустим, находит в себе молодых людей, которые очень быстро в нее влюбляются. Почему она так находит? Потому что ей не терпится, ей надо быстрее. Она, но у них холодная луна по природе. То есть холодная означает, отношения медленно развиваются. Она родственникам человека может почувствовать только через 8-9 месяцев, допустим. Ей нужно спокойное развитие отношений. Но так как она хочет быстрее, поэтому она отношения не по вине, не по луне, допустим, а по Венере строит, которая у нее, допустим, имеет горячую природу. И в результате отношения сразу в постели летают. Вот, она с ним уже вроде бы в постели, вот, а у нее ощущение родственного чувства не возникает к этому человеку. И она не знает, что дальше ей делать, как ей дальше жить, потому что она чувствует, что это не тот человек. И она потом постепенно его бросает. И так продолжается вновь и вновь и вновь. При чем причина? Она не сдержана в отношениях, она не сдержана в своих чувствах, она не хочет развивать отношения, она хочет быстрее наслаждаться, понимаете? Поэтому девушка с холодной луной, которая медленно должна развивать отношения, она должна учиться держаться подальше от молодых людей и отношения развивать на расстоянии, постепенно, пока не появится глубокое чувство, что это мой человек. Понятно? Второй вариант, допустим, ну как бы луна теплая, то есть люди как бы быстро чувствуют, родственные чувства у них быстро возникают. И в этом случае человек, если он не сдержан, он кого себе ищет? Он ищет себе идола, то есть человек, которому он хочет поклоняться в любви. Понимаете, то есть ему надо влюбиться так, чтобы человек был неприступен. Потому что именно к такому человеку он влюбляется до безумия. Он начинает влюбляться в безумие, потому что всегда любовь должна повернуть человека лицом. А если человек недоступен, то она, любовь разгорается, разгорается, разгорается. Этому нет конца. Понимаете? Как любовь в разлуке. Поэтому и человек, который находит в себе такого идола с горячими чувствами, с горячим сердцем, он просто в этих отношениях потом полностью разочаровывается, в конце концов. Он чувствует, что ничего хорошего из этих отношений нет. Он просто перегорает. Поэтому два человека с такими горячими чувствами, они должны спокойно воспринимать мир. И в этом спокойном восприятии они находят человека с одинаковыми чувствами психически. И у них как бы происходит, они быстро как бы психически роднятся, но при этом это не вызывает вожделение, понимаете? То есть это они быстро как бы близкими становятся, но при этом они продолжают развивать отношения. Понимаете? Это не вызывает чего-то другого. То есть это не вызывает постельных там отношений. А они просто вот как друзья близкие общаются, общаются, и постепенно у них строится семья. Понимаете? Потому что когда люди с такими быстрыми, теплыми чувствами и сердца исходящими, быстро, когда они принимают человека в свое сердце, если они быстро принимают друг друга и быстро запрыгивают в постель, то от этого происходит, даже любви не возникает, от этого происходит быстрое разочарование просто, и все. Поэтому, когда человек быстро хочет в постель, единственный способ любви, это он, ему надо идола в свое сердце принять, человека, который не будет недоступен, понимаете? Вот. И поэтому по-любому или теплая у тебя луна, или холодная, не имеет никакого значения. Все равно, прежде чем создавать отношения, надо сначала победить себе вот это вот жгучее половое чувство, которое не дает возможности отношения создавать. Поднимите руку, у кого еще нет семьи. Слава Богу, я хоть есть кому лекцию читаю. Я читаю, читаю, что думаю, для кого? Если все женаты, они думают, так. Что у меня там было, когда семью создавал? Это же большая проблема. Потом найдут себе, что все не так, думают, ну все, приду домой, скажу мужу, давай расходиться. Это была не наша неправильная любовь. Значит, Следует также понять, что если к человеку не возникло родственных чувств, в процессе знакомства не возникло родственных чувств, то ни в коем случае не надо отношения делать постельными. То есть надо продолжать держаться на расстоянии и их развивать. Понимаете? Потому что наше представление о вот этих вот половых отношениях, оно очень сейчас неправильно. То есть это представление, ну, неправильно культивируется сейчас в обществе и неправильно, и дает очень неплохой, нехороший результат. Потому что если вы хотите испортить отношения, то лягте в постель раньше времени. И вы их испортите 100%. Почему? Потому что отношения полностью опошляются. Они уже не то есть ты человека увидел в совсем другом свете. И ты уже не можешь к нему относиться как-то серьезно и возвышенно. Он для тебя просто обычный человек становится. Понимаете, вот это чувство возвышенной любви, оно уходит и превращается в страсть. То есть половые отношения что делают? Они сердца перевязывают вот так вот веревкой, такой канатом сильным. И отношения становятся просто страстными, понимаете? И люди просто визжат от этих отношений, пищат, но толком построить их не могут в результате. Это означает, раньше времени они завязались на нижних психических центрах, которые имеют очень грубую, эгоистическую природу. Поэтому для того, чтобы отношения создать, чтобы они стали родственными, надо держаться на расстоянии достаточно долгое время, чтобы ты очень начал сильно ценить и уважать человека, который находится рядом с тобой. Это чувство может прийти только со временем, в процессе служения этому человеку, оно развивается. И так надо строить отношения, так надо создать. Это надежный способ создавать отношения. Он дает всегда очень хороший и правильный результат. Понимаете?
Можно вопрос? А если, например, коллеги по работе, да, происходят какие-то отношения, человек не прыгает в постели, вроде отношения развиваются, но с человеком не возникает этих родственных чувств ни через год, ни через два, ни через три.
Потому что на работе отношения не могут развиваться.
Ну, другая какая-то ситуация.
Вот другая ситуация там может возникнуть. Просто поймите, что производственные отношения в принципе отличаются от любовных отношений, поэтому на работе не надо строить эти отношения. Если вы познакомились на работе, стройте отношения где-нибудь в другом месте. Во время работы эти отношения должны развиваться и общение должно быть.
А вот на чем должно основываться? На интересе просто обычного, как человеку?
Понимаете, отношения всегда, вот самый лучший вариант, должны основываться на интересе к цели его жизни. То есть, поэтому лучше всего знакомиться в храмах, на каких-то мероприятиях, где люди говорят о возвышенных вещах. Понимаете, когда интересы возвышенные совпадают, это дает возможность создать очень хорошую, крепкую семью. Потому что это означает гармония по планетам, которые имеют брахманическую, то есть такую чистую, возвышенную природу. Это такие планеты, как Луна, Юпитер, Венера. Ну, то есть возвышенное имеется в виду отношения. То есть Юпитер отвечает за цель жизни, Луна отвечает за такую родственные чувства, вот эти вот, родственная душа, то есть встретил родственную душу, понимаете?
А возможно ли, например, на стадии формирования отношений строить эти родственные отношения и ждать там с несколькими людьми? Потому что девушка не знает, кто конкретно ее.
Вот это называется не строить отношения, а выбирать.
Да, выбирать.
Это называется стадия выбора, потому что когда она строит отношения, она уже ей не может выбрать, то перетягивает один из них, который сильнее. Понимаете, это не основывается на гармонии и любви, это просто основывается на мужской силе. Понимаете, если, допустим, девушка начинает строить отношения сразу с тремя парнями, она ее выберет тот, кто сильнее, и у кого любовь более страстная. Понимаете, это буквально в смысле слова означает, что она попадает в капкан. Потому что у нее в этом случае нет свободы выбора. Поэтому надо не строить отношения сразу с тремя, а пытаться определить, кто из них больше тебе подходит. То есть это называется выбор, а не построение отношений. Потому что на стадии выбора разум женщины работает лучше всего. На стадии построения отношений он уже не работает. Работает животное чувство, кто сильнее, как мужчина.
А как выбрать, если у них, например, цель жизни одинаковая, у всех троих?
Все строители как на подбор.
Да. Ну, например, девушка ходит в какой-то храм, да, цели там у мужчин одни и те.
И они все, допустим, вам предлагают руку и сердце.
Я не говорю про себя, я говорю про ситуацию там.
Хорошая ситуация очень. Правильная ситуация.
А тогда, как ей выбирать?
Как ей выбирать с помощью взрослых людей, которые способны понять, кто есть кто. Надо изучать, что за человек. Надо изучать его интересы. Вот. Надо там, родители, допустим, кто-то... Ну, я не знаю, то есть, ну, есть много моментов, как можно изучать человека. Можно друзей его спрашивать, что это за человек. Можно врагов его спрашивать. Они, друзья, скажут самые лучшие черты характера, враги скажут самые плохие. То есть, ну, то есть, можно много что сделать для того, чтобы выбрать человека. Это не проблема выбирать. Проблема, когда уже крыша съехала, понимаете? Вот это уже проблема. А когда выбирать, это совсем не проблема. Гороскоп можно составить, посмотреть совместимость, посмотреть, чем человек дышит, какие у него интересы, какие у него проколы в жизни были, из какой он семьи, какой национальности, какая вера у его родителей. Многие вещи можно изучить, чтобы выбирать. Это у меня есть книжка целая, только толстая. Я просто эту лекцию, это как дополнение к этой книжке, да, я не беру те вопросы, которые там обсуждались, я говорю вам о каких-то важных таких моментах, которые надо знать. Итак, вы поняли, что значит отношение гармонии по Луне. Луна — это самая главная планета отношений семьи, потому что она отвечает за семью, раз, она имеет женскую природу, два, женская природа отвечает за семью. Также эта планета отвечает за родственные чувства, она отвечает за чистую любовь, то есть она отвечает, это планета любви фактически, Луна. То есть она отвечает за гармонию в отношениях, она отвечает за то, насколько в отношениях будет развита верность, чувство верности тоже Луна дает и так далее. То есть, ну, это серьезно.
А вот вы говорите, Луна, а как это практически?
Это по знакам зодиака? Я вам практически же говорю. Означает ощущение родственности в чувствах. Означает, насколько человек тебе близок. Вот одна, допустим, девушка далекая такая, далекая. Снова вижу образ твой, Мадонна. Да? Далекая.
Вот.
А другая такая близкая сразу кажется. Некоторые люди вот этого не понимают, она, ну, близкая какая-то, вообще близкая такая, неинтересная, близкая слишком. Так вот эти, это значит, что человека чувство не очищено внутренне, он не понимает своего человека, ему надо что-то такое, вот знаете, вот, такого вот, такое что-то чудо какое-то, понимаете? Вот он находит себе чудо потом, которым потом мучается. Вот. То есть надо найти близкого по сердцу человека. Какой человек может близкого по сердцу человека найти? Который не выпендривается, понимаете? Он как бы уже отвыпендривался, успокоился. И просто близкого человека хочет себе найти по жизни. И тогда он по Луне гармония произойдет вот такая. Потому что очень видно, близкие люди, они видны, видно, кто близкий, кто далекий, это видно. Но когда человек хочет романа, он выбирает наоборот себе далекого вот этого. Далекую любовь, такую необычную человеку. Ой, не понял. Вот. В этом случае тогда создаются проблемы в отношениях.
А почему человек хочет романа?
Почему человек хочет романа? Почему роман? Это хороший человек, роман. Хороший человек.
Нет, у меня просто сейчас реальный случай, 62 года женщина оставила семью и поимела роман с урологом. Своего пришло супруга, да.
Словно роман строит. Там, по-моему, все очень банально.
Нет, с урологом своего мужа бывшего. И всем простопыр круг.
Не ее личный, а это мужа.
Да.
Понятно. Она с ним роман завела, да?
62 года.
Как его звали? Не роман? Почему так происходит?
Да, ну...
Потому что в семье нет любви. Потому что в семье они прожили жизнь и так и не поняли, что такое любовь. Они пытались наслаждаться друг другом, а когда люди друг друга пытаются наслаждаться 20 лет, попробуйте одну гречку 20 лет есть. Что от вас останется любви к этой гречке? Только ее будете видеть в холодильнике, допустим, в шкафу, вас будет уже трясти. Понимаете, поэтому без служения нет любви. Без служения нет. Если люди не служили друг другу, они не жили друг друга правильно, не развивали возвышенные, чистые, честные отношения, не почувствовали настоящую, возвышенную вот эту любовь, сильное уважение к человеку, сильное доверие, сильное ощущение, что я так рад, что этот человек в моей жизни существует. Понимаете, когда этих чувств не возникало внутри, то это значит, что никакой любви не было. И, соответственно, поэтому, когда Роман пришел, благородный такой, урод, благородный человек такой, деликатный, пришел как-то Роман. А этот мой, блин, мужик-то, ну что в нем деликатного-то, ну? Давай жрать каждый день, давай жрать! Ну что? Все, любовь началась. Любовь, понимаете, Роман, любовь. Почему она возникает? Потому что людям чего-то в жизни не хватает, понимаете? Им не хватает понимания, что такое любовь. И поэтому, когда это чувство закисает, отношения, когда закисает, портится, а человек без любви жить не может. Ему нужна любовь. Понимаете? Поэтому, когда он встречает, придет и к вам любовь, придет она всерьез. Вот всерьез приходит, Роман приходит всерьез в жизнь, и она говорит мужу, ты знаешь, мой дорогой, мы с тобой первую жизнь живем, в семье-то в нашей, первую жизнь с тобой живем. А вот этого человека я встретил, мы с ним были вместе много жизней. И он репу чешет, муж так. Да, тяжелая штука. Мы с ним родственные души. Мужу говорит.
Она именно так и сказала.
А? Ну а что говорить-то еще? Что сказать-то? Мужику, что сказать-то в этой ситуации? Что я дура, что ли? Все возвышенно описывается. Понимаете? Поэтому вот так и происходит. Это происходит из-за того, что мы не знаем, что такое любовь с самого начала и до самого конца семейной жизни. Надо просто это попытаться узнать. И тогда таких проблем вообще в жизни не будет. Даже не будет же никакого желания на кого-то смотреть. Следующая планета — это Марс. Это планета волевых усилий, воли человека. Соответственно, если девушка очень забитая, такая совсем прям страшно ей вообще все в жизни страшно, и туда пойти страшно, и посмотреть страшно, и спросить страшно, все страшно. Какого она себе парня найдет? Такой, да.
Мальца.
Мужики, растопись!
Выбиваешь.
Да. В этом роде. Так создаются такие семьи. То есть она такая вся, он думает. Такой всем по морде бьет. Вот. И она чувствует себя защищенной рядом с таким человеком. И это нормально. Нормальная семья. Просто потом, что дальше крены какие пойдут. Она будет терпеть от него, ничего не говорить, будет терпеть до последнего, потом рубанет. Так что ему ВДВшнику сложно потом придется. Потому что когда человек выпендривается, он не понимает, в чем сила человека. Сила всегда в привязанности. Когда, допустим, жена служит, терпит, терпит, служит, служит, служит. Когда она ему служит, что с ним происходит в это время? Он к ней привязывается. Потому что когда человеку служит, хочет он этого или нет, его к себе привязывают. А она к нему привязывается в это время? Нет, потому что ему-то ей-то что хорошего в таких отношениях. Она просто служит, терпит, а он наглеет, начинает деспотировать ее, гонять. Потом что она делает? Лясь! И вот он кишки выворачивает потом наизнанку. Так ему тяжело потом становится, ВДВшнику. Что уж прямо все кипит внутри. То есть излишнее терпение у женщины — это порог. Порог, который рождает такие отношения. Она не должна терпеть, она должна высказываться там и так далее. Она не должна зажимать в себе вот эту обиду, там, злобу и так далее. Женщина всегда должна открывать ум мужу, всегда. Вот что у нее в уме, то должно быть на языке. Она всегда должна ум открывать мужу и по поводу хорошего всего, и по поводу плохого. И даже по поводу того, кто понравился. Она должна все мужу говорить, потому что сам близкий человек. Значит, если молодой человек очень такой безвольный, слабый, слабовольный, то какую девушку он себе находит? Боевую, которая как бы, ну, такая напористую находится девушка. Соответственно, если мужчина сильный, крепкий, волевой, выносливый, он находит себе девушку, которая тоже имеет психически стойкую природу. То есть она, ну, с девушки с сильным мансом, как они себя ведут? Застенчиво. Застенчивость — это признак сильной женщины. Застенчивость. А мужественность — это тоже, это противоположная черта характера мужчины. Мужчина мужественный, находит себе застенчивую девушку. Если мужчина наглый, он находит себе забитую девушку. Девушка наглая находит себе такого нерешительного мужчину. Понятно, да? То есть вот такие перекаты, перевесы здесь бывают, и результаты тоже в этом всем бывают такие. Дальше, следующая планета — это Венера. Ну, соответственно, если девушка забитая, она что должна сделать, развить себе, что она должна в себе? Она должна научиться быть смелой в обществе. И она тогда находит себе молодого человека, который имеет Марс, похожую природу. То есть, или он дополняет ее природу, то есть он как бы сильный внутренний, такой смелый, немножко напористый, но в принципе сохраняет равновесие. Или он имеет такую же, как она, природу Марса, то есть он тоже скромный такой парень. Сильный внутренний, смелый, но скромный. Понимаете, и то, и другое создает гармонию, гармоничные отношения. Понимаете идею? Допустим, если молодой человек укротил себе наглость, там, злобу, он такой, ну, успокоил свой ум в этом плане, Марс укротил, то он находит себе девушку, которая тоже будет помогать ему укрощать его Марс. То есть она будет такая, ну, спокойная, сдержанная, но если он начинает наглеть, она раз его осадит резко, и он успокаивается сразу. То есть вот в этом заключается гармоничность отношений. Если у человека есть какие-то безудержные чувства, хорошо, если он найдет себе человека, который может его осаждать в этом. Но при этом делать это без злобы, понимаете? То есть естественным образом, характером своим он это осаждает. И тогда эти отношения гармоничны. Потому что если, допустим, человек проявляет какое-то чувство в отношениях, и там как бездонная пропасть, то тогда, соответственно, и результат будет такой же. Безудержность начнет в человеке развиваться. Ну, допустим, девушка очень капризная, а парень такой, совсем согласен. То есть он очень терпеливый, перегибов в отношениях, понимаете, никаких перегибов не будет. Потому что когда человек, допустим, горячий сдерживает себя, то тогда холодный будет теплеть от этого. Потому что отношения не будут перегибаться. Допустим, если человек горячий одолевает человека с холодного, он еще, что с ним происходит? Он становится еще холоднее от этого, понимаете? Он вообще зажимается вот так. Не может с ним отношения строить. Сложно я вам говорю, нет? Понятно? Понятно. Дальше, следующая планета — это Юпитер. Это планета веры. Или фанатизм, будем так говорить. Потому что вера — это хорошее чувство, развитое. А фанатизм — это то, что... Если очень фанатичная девушка, допустим, она быстро всем увлекается, какого она себе молодого человека находит? Который ни во что не верит. Его невозможно ни в чем убедить. Он такой. Ну, все равно. Это противоположность. Точно так же, если молодой человек быстро всем интересуется, увлекается, он находит себе девушку, которая ни во что не верит. И это означает отношения неразвитые по Юпитеру. И это значит, что карма будет отрабатываться в этом направлении. С другой стороны, самые неразвитые по Юпитеру отношения, это когда встречаются два фанатика. Что такое фанатик? Фанатик — это человек, который верит в то, верит не в развитие себя, а он хочет развивать других. Фанатик — это человек, который верит, но при этом терроризирует всех остальных. То есть он хочет свою веру воплотить в жизнь через окружающих людей. Это фанатизм. Потому что ну, противоположное чувство, не фанатизм, это когда человек свою веру воплощает в свою собственную жизнь. И он никого не трогает. Вот как они живут, так и хорошо. А? Вот. Когда люди не фанатики, это значит Юпитер у них развит, и они гармоничную семью создают. Но фанатики, когда встречаются, это суши и весла. Два фанатика, когда встречаются, суши и весла. И на эту тему, если мы уж начали говорить, кстати, у нас сколько времени осталось еще до конца лета? Заканчивается. Сейчас мы это обсудим, этот вопрос еще, это важный вопрос. Сейчас мы Юпитер обсудили. Меркурий. Значит, есть люди неразговорчивые по природе, и есть болтливые. Если не отработаны отношения по Меркурию, значит, болтливый находит себе молчаливого, считая его загадкой. Вот. И молчаливый также находит себе болтливого, считая его загадкой. И вот у них загадочные отношения потом развиваются, потому что у них несовместимость по Меркурию, они не могут друг друга понять. Меркурий должен на одной волне находиться. Два человека должны учиться разговаривать, должны уметь разговаривать. Когда люди умеют разговаривать, когда они... Два варианта. Первый вариант, когда они находятся на одной волне. Второй вариант, когда они способны разговаривать в принципе. Потому что, допустим, если парень с парнем эмоционально разговаривают, они могут разговаривать эмоционально друг с другом? Могут. Потому что в это время чувства не вспыхивают. Парень, допустим, эмоционально что-то говорит, может другому парню. Но если парень с девушкой эмоционально разговаривает, они могут друг другу что-то объяснить? Нет. У них психика блокируется. Поэтому в отношениях всегда нужно учиться разговаривать спокойно, а не эмоционально друг с другом. Если отношения между парнем и девушкой, они должны строиться спокойно. На спокойной волне. Они не должны быть бурными. Допустим, бурная речь у молодого человека, что это означает? Это означает, что он сильно хочет что-то объяснить. Вот я был на лекции Олега Геннадьевича. Садись, я тебе сейчас расскажу, как он рассказывал эту лекцию. Давай, садись, я тебе сейчас расскажу. Ну куда ты пошла? Попить. Садись, я тебе расскажу лекцию.
Отставят меня! Я устала с работы, пришла.
Я к тебе и не приставал. Я тебе лекцию хотел рассказать. А ты? Знаете, то есть начинается скандал просто с нуля. Почему? Потому что один человек очень привязан к тому, чтобы рассказать, а другой, соответственно, испытывает от этого насилие. Люди должны, надо близко, самое удивительное, что нужно понять вообще в семейных отношениях, это то, что единственный способ близкого человека воспитать, это его не трогать. Вот если вы хотите, чтобы близкий человек изменился в чем-то, вы просто свое желание отметьте у себя в сердце. Простите этого своего близкого человека, что он не такой, как ты хочешь. И дальше просто служите ему, живите для него, и вы увидите, как его психика начнет трансформироваться в ту сторону, в которую вы хотите. Но не дай Бог вам акцентировать на его недостатки внимания, и будет все наоборот. Чем больше вы будете акцентировать, тем больше он будет развиваться в ту сторону, в которую не надо. То есть вы его будете поливать со знаком минус в этом случае. И это все происходит во время речи. Когда человек с нажимом говорит, он привязан к тому, чтобы близкий человек был таким. В это время человек его и портит. То есть, если мы хотим испортить, допустим, девушка не хочет, допустим, готовить мужу. Я с работы прихожу, она мне не готовит. Допустим, я прихожу, говорю, ты чем мне не приготовила, я же голодный. Эмоциональная речь. Она говорит, ну, я хотела приготовить, но что-то не пустила меня это сделать. Что я не пустила? То, что он так себя ведет. То, что он требует этого. Потому что по требованию любить невозможно. Она его искренне хочет любить. И с любовью хочет ему приготовить. Но она не может. Почему? Потому что... И приходится готовить по требованию, потому что он потребовал. Если бы он не требовал, она бы могла с любовью приготовить. А по требованию любви не бывает.
ты почему мне цветы не принес?
Завтра принесу.
Завтра не приносит. Почему не принес?
Забыл.
Почему он забыл? Потому что ну, не может человек по требованию цветы таскать, понимаете? Потому что это из бескорыстного чувства. Любовь — это бескорыстное чувство. Желание что-то отдать бескорыстно, понимаете? По требованию не возникает. Поэтому, когда мы требуем что-то от близкого человека, эмоциональная речь, когда начинается, то это результат такой речи, какой получается. Мы просто полностью уничтожаем человека возможность быть таким, как мы хотим. Это состояние сознания, эмоциональная речь рушит отношения, даже если Меркурий, по Меркурию есть совместимость, даже если люди находятся на одной волне. Поэтому надо учиться общаться спокойно друг с другом. Мужчине и женщине надо учиться общаться ненавязчиво, спокойно. То есть, а хотел бы ты вот этого, а хотела бы, в такой волне, допустим. Допустим, молодой человек пришел с работы, и он хочет есть. Допустим, он должен подойти к жене, обнять ее и сказать ей, шучу-хочу, спокойно сказать. Ну что, сейчас накормлю. Знаете, спокойно просто, ненавязчиво сказать, как есть. Надо есть. Понятно, да, идея? Итак, про фанатизм я хочу одну вещь важную сказать, что самая большая проблема вообще фанатизма – это даже не совместимость по Юпитеру, а проблема совместимость по культуре. Потому что существует три аспекта, которые мы должны понять. Вообще в культурах людей есть три аспекта. Первый аспект – это традиция, религиозная традиция. Первый аспект. Второй аспект – это воспитание человека в рамках какой-то культуры. И третий аспект – это вера. Это совершенно разные вещи. Пожалуйста, их не путайте. Вера никому никогда не мешает и не вредит. Потому что если человек верит в Бога по-настоящему, ему чужая вера не мешает, она только помогает, понимаете? Потому что если человек верит в Бога, это значит, что он чувствует от него любовь. Если человек чувствует, что у другого человека тоже есть эта любовь, только немножко по-другому выражается, он счастлив это видеть. Вот по-настоящему верующие люди, они счастливы видеть веру в любой конфессии. Понимаете, вот ты, допустим, веришь сам в Бога и любишь его, у тебя есть любовь к Богу. И ты когда видишь, что любовь к Богу проявляется у кого-то, ты всегда счастлив это видеть, у тебя нет никаких проблем. У тебя внутри ничего от этого не переворачивается, понимаете, и на броневик запрыгивать не надо в этом случае. Но если человек не развил в себе это чувство, то у него возникает зависть по отношению к чувству, хотя бы чуть-чуть искреннему у другого человека другой веры. И у него возникает злоба по отношению к этому. Но это еще не самое страшное. Самое страшное заключается в том, что если человек вообще в принципе не понимает, что такое вера, то он веру начинает путать с культурной традицией нации. Ну, допустим, мы христиане или мы мусульмане. Это культурная традиция нации. Что это значит? Что человек в этой культурной традиции воспитывался. То есть он, ну не воспитывался, а это значит, что он считает, что это его как бы вера. То есть он не верит в Бога еще, он не любит. Вера означает любовь, потому что невозможно ни во что другое верить. Верить можно только в любовь. Когда человек полюбил Бога, он сразу на него верить начинает. Понимаете? Но если человек еще не имеет любви к Богу, то он считает, что у него такая вера. То есть он считает, это означает, что он просто культурную традицию путает с верой, понимаете? В буквальном смысле слова он говорит, мы мусульмане. То есть и он, допустим, девушка, он полюбил девушку, она, допустим, из культурной традиции православной. И он сначала он что ей говорит? Я тебя любой люблю. А потом, когда они женятся, так как у него все равно есть это вот фанатизм этот есть, мы мусульмане. И он ей говорит, мы мусульмане, девушки. Она ему говорит, а мы христиане. И начинается такой раздрайв, что он не останавливается. То есть, если начинается на почве веры, начинается как бы, ну, ругань, то в результате уничтожается полностью семья, как просто вот пепел. Никаких шансов остановить этот процесс. Ядерный взрыв. Потому что Юпитер — это самая сильная планета, которая может что-то разрушить. Если у человека, допустим, кому-то что-то, вера разрушилась, человеку, он уже не верит в человека, восстановить отношения невозможно. Мы до последних пытаемся верить в человека, допустим, когда дружба у нас, но если ты уже все, у тебя охватил, ты уже все, потерял веру в этого человека, дальше отношения строить невозможно. Просто невозможно. Они просто уничтожаются. Дребезги. Поэтому вопросы веры — это самый тонкий момент и самый важный в отношениях. Поэтому, допустим, если вы из культурной среды мусульманской и хотите строить отношения с девушкой из культурной среды христианской, вы должны быть 10 раз уверены, что перед вами стоит не фанатик. Понимаете? Как это понять? Если человек очень много требований предъявляет по отношению к другому человеку в плане веры, а не к себе, это значит, что он фанатик. И это значит, что он через разницу в вере разрушит полностью семью. Потому что это, еще раз повторяю, это не разница в вере, это разница в культуре. Потому что когда у человека есть вера, у него нет никакой разницы, он не боится строить отношения ни с кем. Это разница в культуре. И могут ли быть межконфессиональные браки и быть счастливыми? Могут, если люди не фанатеют. Могут. Но если люди фанатеют, не могут. Вообще, в принципе, есть такое правило, чтобы полюбила, допустим, мусульманина, хорошо. Или полюбил крестьянку, допустим, хорошо. Деваться некуда, невозможно ничего разрушить, все уже создалось. Есть на это свои правила. Первое правило. Девушка должна принять, должна внешне принять культурную традицию мужа. Она должна, вот если он мусульманин, она должна принять эту культурную традицию и одеваться в мусульманскую одежду там, и все прочее. И если она так сделает, то он в душе, в сердце разрешит ей также служить в своем сердце Иисусу Христу. Потому что веру никто ни у кого отнять не может, понимаете? Просто есть правило. Девушка должна следовать культурной традиции мужа. Почему? Потому что иначе ей будет стыдно жить в его семье. Ей тяжело будет жить. Ну, допустим, если молодой человек попадает, допустим, в семью девушки, которые все христиане, он мусульманин, ему не стыдно будет быть мусульманином, потому что он мужчина. То есть он может себя так показывать, что он типа вот, мусульманин и все тут. Вот. И в принципе семья может от этого сохраниться. Но если девушка попадает в чужую среду, она не может уже так себя вести, потому что для девушки крайне важно, чтобы она не выделялась из среды, в которой она живет. Потому что иначе она высыхает там, она не может отношения там строить. Поэтому она и подстраивается под эту среду внешне. А в сердце человека все равно никто не заставит верить в Бога. Как хочется, потому что если человек верит в Бога уже как-то, его уже не поменяешь в этом. Вера есть вера. С другой стороны, если у него веры нет, а просто была какая-то культурная традиция, девушка принимает культурную традицию мужа, и у нее рождается вера в Бога такая же, как у него, и нормально, нет проблем. Или, допустим, не рождается, тоже нормально, если она этот шаг сделала в своей жизни. Теперь, если молодой человек заставляет девушку принимать свою культурную традицию, то он просто означает, режет ее по сердцу. То есть заставлять это она, допустим, не захотела принимать. Ну, ничего страшного, постепенно она все равно примет, потому что природа женщины принимать. Рано или поздно, если она будет, чем больше будет любить, тем больше примет. Поэтому не надо насиловать в этом плане. Надо просто дать человеку возможности развиваться в этом направлении, понять, что так будет лучше для нее. Но в целом, если вы хотите создавать межконфессиональную семью, если это, допустим, человек по природе светский, то есть у него не было культуры этой вот культуры, не сильно она развилась в его сердце, ну ничего страшного нет в этом вообще. Это нормально. Но если у него культура развилась в сердце, значит надо посмотреть, как он себя ведет. Если он фанатично ведет, надо быть осторожным. Если не фанатично, то все будет хорошо. Итак, вопрос культуры разобрали. Теперь вопрос воспитания. Потому что бывает, допустим, воспитание восточное, бывает воспитание южное, бывает воспитание северное, бывает воспитание западное, по всем сторонам света. И вопрос воспитания – это крайне важный вопрос. Потому что вопрос воспитания означает вопрос взаимопонимания. Люди, допустим, если, допустим, девушка воспитана в южной семье, допустим, там, армяне, азербайджанцы там, и так далее, у нее одно представление об отношениях. А молодой человек, допустим, в западной семье, он совершенно другое представление о взаимоотношениях. И он не может понять, почему она так себя с ним ведет. А она не может понять, почему он с ней так себя ведет. То есть они имеют разные представления об отношениях. И поэтому, если они действительно любят друг друга, они должны привыкать друг к другу в плане отношений. То есть они должны понять, что он имеет право так себя вести, потому что он так воспитан, понимаете? То есть надо принять поведение человека. В целом, допустим, восточному парню очень трудно принять поведение западной девушки, потому что оно для него кажется вульгарным. Поэтому не очень благоприятно создавать семью между восточным парнем и западной девушкой, если она воспитана в западных традициях. Это не всегда приводит к хорошему результату. Дальше второй вариант. Если девушка восточная, парень западный, более-менее нормально. Потому что кому кто будет против от того, что девушка ведет себя хорошо и послушно? Никто не будет против этого. Ну, то есть отношения могут в таком варианте, в принципе, развиваться. Вот. Если, допустим, человек развился в светской культуре, а девушка развилась в деревне, выросла в деревне, то это нормальные отношения, могут быть нормальными отношениями. Но если девушка развилась в светской культуре, а молодой человек в деревне вырос, тогда ничего не получится. Почему? Потому что она его не оценит. Понимаете, то есть как бы вот эти вот надо вещи, это очень хорошо понимать, где человек воспитан. Это очень важно, в какой культуре, в какой культурной среде он воспитан. Есть очень сильно отличающиеся друг от друга культурные среды. Особенно если они в себе несут разные, сильно разные культурные, духовные традиции. Например, православный человек, он по природе очень эмоциональный, да? А буддист, наоборот, очень спокойный такой. Представьте, допустим, девушка-буддистка встречается с парнем православным. Он говорит, ты меня любишь? Она говорит, конечно, люблю. Мне более спокойно чувство проявляется. И она не может никак понять, почему он так себя ведет. Хотя, может быть, у них совместимость астрологическая во всем, но есть еще культура воспитания. Это важные вещи, которые надо понимать. Итак, с верой вообще никаких проблем нет. Два верующих человека могут жить без проблем друг с другом, они только обогатятся отношениями. Дальше, если два человека в разных культурных традициях выросли, это значит, что они должны быть уверены, что среди них нет фанатиков. Если люди выросли в разном воспитании, в разной среде, в которой они воспитываются, то надо просто принять другого человека и понимать, какие отношения более трудно принять и какие легче. Я вам приводил пример. То есть девушка, допустим, восточная, парень западный, никаких проблем. Парень восточный, девушка западная, проблемы. Ну так, в принципе, я вот вопросы как бы создания семьи многие обсудил. Я думаю, что это будет по созданию семьи у нас последняя лекция. Вот следующая лекция будет уже по бразильскому телесериалу через 3 недели. Когда будет? 28 ноября. Ваши вопросы?
Если он с этой жизнью не смог крышу, помочь ему невозможно. Вот как раз такой период, он не созрел.
Ну ничего страшного, я же вам говорил, Бог чему-то учит. Поэтому всегда отношения важны и нужны. У сына снесло крышу. А кстати сказать, а почему вы вообще думаете, что у мужчин не должно сносить крышу? Кстати сказать,
он не созрелся.
Это уже другой вопрос. Но всегда в отношениях, когда отношения развиваются, у кого сносит крышу, так у мужчины. Вы просто должны понять, как вообще в принципе отношения развиваются. Первый, у кого сносит крышу, это у мужчины. Если у женщины сносит крышу, у мужчины не снесло, значит, можно вообще до отношений. Кстати, важный вопрос. Можно отношения дальше не продолжать, из них ничего хорошего не будет. Девушка не должна признаваться в любви и не должна пытаться знакомиться. Она не должна создавать отношения, потому что если у нее крышу снесло, а у него нет, значит, ничего хорошего из этих отношений вообще в принципе не будет. Понимаете, нет? Идея. Дальше, второй вариант. Если у парня снесло крышу, а у девушки нет, она думает. Это нормальный вариант. Так должно быть, потому что сначала у парня сносит крышу, он добивается ее, потом она привлекается, как он меня сильно любит. Потому что девушка только привлекается только этим, насколько сильно он ее любит. Если он ее сильно любит, она привлекается, она думает сначала, чешет репу, ходит. Потом дальше думает, о, любит точно. Вот, она решила, допустим. И когда она, допустим, замуж за него выходит, что дальше происходит? Естественным образом парень остывает. Постепенно больше и больше, и он остыл полностью, остыл. А девушка в это время что делает? Она нагревается, она привязывается все больше и больше. И тут ее начинается привязанность. Она начинает уже проявлять любовь, потому что женская любовь, она начинает развиваться, когда отношения становятся близкими, то есть когда уже семья. Если он правильно себя ведет, она разогревается к нему, начинает его сильно любить. Понимаете, вот такие как вот вещи происходят. Вот так это все должно происходить, а не как-то по-другому. И что касается не созрел, это нормально. Просто поддерживать его, забота, ласка. Иногда, понимаете, в наше время, то есть у нас эпоха деградации идет, в наше время в основном отношения начинаются неправильно. Могу вас поздравить с Новым годом. В основном отношения развиваются неправильно, но мы должны их развивать. Потом постепенно развивать и делать правильными. В этом и заключается как бы отношения в наше время, потому что они все наполнены тяжелой кармой, эти отношения. Мы не знаем, как правильно строить отношения. Мы несовершенные люди, нас неправильно воспитали. У нас нет силы, крышу срывает. Там и так далее. И так как все это происходит, не надо беспокоиться о том, что если уже отношения начали неправильно, ничего страшного, потом вы их выровняете. Главное – желание работать над собой, развиваться. А для родителей – главное – любовь. Потому что всегда мать ревнует сына к девушке, с которой он связался. Это ревность, это сила, которая разрушает семью. Поэтому мать должна сдерживать себя и подарить мальчику возможность любить. Потому что чем сильнее парень любит, тем больше у матери появляется желание разрушить эти отношения. Понимаете, вот этот парадокс заключается в чем? Что чем сильнее у девушки или у парня любовь возникает, тем мать сильнее хочет оторвать. Потому что эта любовь как бы обкрадывает ее. Она отрывает у нее роднулечку. Понимаете, если она встретила себе кого-то, и сильно любви нет. Она говорит, хороший мальчик, ходи с ним, все нормально. Хороший мальчик. А если сильная любовь возникает, это страшно, не набирал. Понимаете? Какие еще вопросы?
А счастья желать будем? Вы обещали нам.
А если нет?
Давайте будем желать всем счастья. Для того, чтобы прославить Бога. Правильно вообще-то молитвы пойдут. Но мы пожелаем счастья. У Джари нам разрешат счастье?
Я желаю счастья. А если отец не очень, мужа не очень рад отношениям?
Он лучше все, у нас другая программа начинается. Все сели прямо. Сейчас будем с ним счастье.
Я желаю счастья.
Хорошая, да, теплая атмосфера такая. Ну, давайте все вместе лекции, наверное, слушайте, как делать, знаете? Давайте.
Нет, не знаю.
Не знаете, да?
Нет.
Сейчас объясню. В ведической культуре важное место придается настроям. Настрой считается главным в жизни. То есть, если человек может, допустим, повторять одну фразу глубоко, осмысленно, то он добивается этого. Допустим, человек повторяет. Но эти настрои называются мантрами. То есть, допустим, есть такая мантра «Сарвей баванту сукинага». То есть, она означает «Я желаю всем счастья» по-русски.
Я желаю вот.
Правильно. И в чем заключается? Когда человек повторяет одну и ту же фразу, то он пробивается в руки. То есть, он реально уничтожает свою плохую судьбу. И... Допустим, вот такая вот эта вот мантра «Сарвей баванту сукинага, сарвей шанту нирамая». «Сарвей шанту нирамая» означает «Я хочу, чтобы все были спокойны, обрели спокойствие». «Сарвей бадрани пашьянту» «Я хочу, чтобы все живые существа получили милость в этой жизни». «Накашчик духа бак бавет»
Я не хочу, чтобы кто-то в этой жизни страдал. Понимаете, вот такая хорошая, очень хороший настрой, так? Вот. И у нас в нашей культуре тоже есть такие настрои. Но человек должен, ну, просто разница заключается в том, что одни люди постоянно причитают, болтают о чем-то, да, и они этим рушат себе судьбу. Но есть второй способ жить, это не причитать, а повторять настрой. Когда человек повторяет настрой, он создает свою судьбу. В этом заключаются два прям противоположных действия разума. Чтобы вы научились создавать судьбу, давайте вместе попробуем повторять «Я желаю всем счастья». По-русски, чтобы всем было понятно. И делать надо это хором надо делать в спокойном состоянии ума. Не надо, например, вот так повторять. Я желаю всем счастья! То есть не надо, то есть это не помогает. Когда человек желать счастья всем, надо повторять от сердца. Потому что есть допустим, вот такое повторение. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. То есть человек повторяет, а сам думает о чем-то своем. Это называется на умственной платформе находиться. Сердечное повторение означает, что человек повторяет сердцем. Повторять сердцем не означает эмоциями, потому что эмоции вырываются из горла. Повторять сердцем означает повторение с верой. Сердцем означает с верой. Как, допустим, когда человек, допустим, поет с верой. Он как поет? «Вставай, страна огромная!» Да, такая, и как... «Вставай на смертный бой!» Да, там такой... С верой, да, он поет? То есть от сердца поет человек, так, да? И сразу такое что-то в груди возникает, щемящее чувство такое. Надо вставать, типа, на смертный бой, деваться некуда. Вот. Точно так же надо повторять «Я желаю всем счастья». Не обязательно таким басом. Но это надо делать от души, означает с верой. И когда человек повторяет «Я желаю всем счастья» с верой, то он благословляет окружающих людей. В это время что происходит? Он отдает другим счастье. Потому что когда ты повторяешь с верой, но это не сильное, не громкое повторение, это повторение душевное. И вот так надо повторять спокойно, потому что когда эмоции прорываются, души уже нет в этом. Спокойно повторять надо и так со всеми остальными людьми, чтобы не было дисбаланса. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Достаточно. Спасибо большое. Спасибо, что вы все пришли на эту лекцию. Я вам рад вас здесь видеть вновь. Это вот замечательно, правильно. До свидания.
Дальше мы будем, наверное, обязанности мужчин. Ну, все женщины.
Хочу напомнить, следующая лекция будет 28 ноября. Тема «Обязанности мужчины».